говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В день, когда западные христиане празднуют Рождество, вспомним литературный жанр, связанный с этим праздником. Его основателем считают Чарльза Диккенса. В конце 19 века жанр рождественского рассказа был необычайно популярен. Потом интерес к нему постепенно угасал. Однако и в 20-м столетии можно найти немало великолепных сочинений, проникнутых рождественской философией. «Вмешательство свыше» или просто «Счастливая случайность» даруют героям надежду. Рассказ Трумана Капоты «Одно Рождество», который сегодня прозвучит в нашей программе, был опубликован в 1982 году, за 2 года до смерти писателя. Пик славы Капоты, автора «Других голосов, других комнат», «Завтрака у Тиффани» и «Луговой арфы», одного из королей Нью-Йоркского света, острослова, законодателя мод, устроителя знаменитого черно-белого бала, пришелся на 60-е. О периоде, когда был написан этот рождественский рассказ, рассказывают, что Капоты жил одиноко, много пил, и любимым его занятием было разглядывать портреты светских красавиц и определять с поразительной точностью, сколько раз каждая из них выходила замуж, говорит биограф Трумана Капоты, журналист Дэвид Кларк.
К концу жизни Труман стал алкоголиком. Но пока он не пил, я не знаю человека, общение с которым было бы таким наслаждением. А я знал в жизни многих людей. Обед или ланч с Труманом каждый раз был приключением. Он легко и естественно со всеми знакомился в ресторане, с официантами, с посетителями. Он мог любого заразить своим весельем, своей жизнерадостностью. Труман мастерски рассказывал истории. Это были его маленькие устные шедевры. И никто так от души и так заразительно не смеялся, как Труман, до слез. Вот почему люди так его любили. У него был дар заводить дружбу с первого знакомства, с первого взгляда.
Сначала краткий автобиографический пролог. «Моя мать, женщина исключительной интеллигентности, была первой красавицей Алабамы. Это говорили все, и так оно и было. Когда исполнилось 16, она вышла замуж за 28-летнего бизнесмена из хорошей новоорлеанской семьи. Брак продлился год. Мама была слишком юной, чтобы стать матерью и женой. Кроме того, она хотела поступить в колледж и сделать карьеру. Так что она бросила мужа, а меня оставила в Алабаме на попечение своей большой семьи. Годы шли, и я редко видел родителей. Отец жил в Новом Орлеане, а мать, окончив колледж, принялась завоевывать Нью-Йорк. Что до меня, особой печали я не испытывал. Я жил счастливо. У меня было много родственников, тетушек, дядюшек, кузин, а главное, кузина Сук, пожилая, седая, болезненная женщина. Мисс Сук Фок. У меня были и другие друзья, но она была лучше всех». Именно Сук рассказала мне о Санта-Клаусе, его пышной бороде, о красном одеянии и звенящем полном подарков мешке, и я поверил ей так же, как верил, что все во власти Бога или, как говорила Сук, Всевышнего. Поранил ли я палец, упал с лошади или поймал в заводе увесистую рыбу, все равно, хорошо это было для меня или плохо, но то была воля Всевышнего». Именно так и сказала Сук, получив жуткое известие из Нового Орлеана. Мой отец приглашал меня отпраздновать Рождество вместе с ним. Я заплакал, я не хотел ехать. Я ни разу не выезжал из маленького городка, вокруг которого простирались леса, фермы, реки. Всякий раз, когда я ложился спать, Сук гладила меня по голове, целовала и желала доброй ночи. К тому же я боялся всего незнакомого, а отец был именно незнакомцем. Я несколько раз видел его, но совершенно не помнил, не мог даже сказать, как он выглядит. Но, как сказала Сук, это воля Всевышнего. И кто знает, Бадди, может быть, ты увидишь снег? Снег. До тех пор, пока я не научился читать сам, Сук читала мне вслух много сказок, и во всех был снег, танцующие, ослепительные, волшебные снежинки. Я мечтал о них, как о чем-то чудесном и загадочном. Мне хотелось увидеть их, почувствовать, потрогать. Конечно же, ни мне, ни Сук это не удавалось, ведь мы жили в жаркой Алабаме. Не знаю, почему она решила, что я увижу снег в Новом Орлеане, ведь там еще теплее, понятия не имею. Скорее всего, она просто хотела вдохновить меня на эту поездку. Я получил новый костюм, к его лацкану была пришпилена на случай, если я потеряюсь, карточка с моим именем и адресом. Как видите, мне предстояло путешествовать одному, на автобусе. Все решили, что в случае чего эта карточка вызволит меня из беды. все, кроме меня. Я был напуган до смерти и зол, зол на своего отца, этого незнакомца, который вынудил меня покинуть дом и провести Рождество вдали от моей кузины. Мне предстояло проехать 400 миль или что-то вроде этого. Первая остановка — Мобил. Там я пересел на другой автобус и поехал дальше и дальше по болотистым равнинам и по берегу океана, пока не оказался в шумном городе звенящих трамваев, битком набитом опасными людьми иностранного вида. Это и был Новый Орлеан. Как только я вышел из автобуса, какой-то человек внезапно схватил меня на руки, так что у меня захватило дух. Этот высокий, симпатичный человек и смеялся, и плакал. Он спросил: «Ты меня не узнаешь? Не узнаешь своего папочку?» Я не произнес ни слова. И только потом, когда мы уже ехали в такси, спросил: «А где же?» «Наш дом? Недалеко?» «Нет, не дом, нет, снег». «Какой снег?» Я думал, тут будет много снега. Он посмотрел на меня удивленно, потом рассмеялся. В Новом Орлеане никогда не бывает снега. На моей памяти, по крайней мере, не было. Но, слушай, слышишь гром? Скоро пойдет дождь. Даже не знаю, что напугало меня больше — гром, зигзаги молний или отец. Вечером, когда я ложился спать, дождь лил по-прежнему. Я помолился, чтобы поскорее вернуться домой, к Сук. Я не знал, как уснуть, раз Сук не поцеловала меня на ночь. Я так и не заснул и принялся воображать, что принесет мне Санта-Клаус. Я хотел нож с перламутровой рукояткой или набор ножовок для пилы, ковбойскую шляпу и лассо, и винтовку, чтобы стрелять воробьев. Через несколько лет, когда мне досталось ружье, я убил пересмешника и белогрудку. Никогда не забуду, какое меня охватило раскаяние. С тех пор я больше никого не убивал, а каждую пойманную рыбу бросал обратно в воду. Еще я хотел коробку цветных карандашей, а больше всего радиоприемник, но я знал, что это невозможно. Среди моих знакомых не набралось бы и 10 человек, у которых он был. Ведь была депрессия, и на Дальнем Юге редко в каком доме можно было увидеть приемники и холодильники. У моего отца было и то, и другое. Казалось, у него было все — машина с откидными сиденьями, старинный розовый особняк во французском квартале, балконы с кружевными решетками, потайное патио с клумбами и фонтаном-русалкой. У него было полдюжины, да что там, десяток знакомых дам. Как и мать, отец вторично не женился, но оба были окружены поклонниками и, по своей воле или нет, неоднократно проходили весь путь к алтарю. Отец, сказать точно, прошел этот путь 6 раз. Так что, как видите, он был человек обаятельный и очаровывал многих, всех, кроме меня. Это от того, что он постоянно смущал меня, таская за собой всюду, куда бы ни пошел, к банкиру или к парикмахеру, брившему его ежедневно, и, конечно, к своим подругам. И самое худшее, без устали он тискал меня, целовал и хвастливо рассказывал обо мне всем подряд. Я был немало сконфужен. Во-первых, хвастаться было нечем, я был настоящим деревенским парнишкой. Я верил в Иисуса и наивно молился. Я знал, что существует Санта-Клаус, а дома, в Алабаме, круглый год ходил босиком, надевая ботинки разве что в церковь. Настоящей пыткой было таскаться по улицам Нового Орлеана в туго зашнурованных, чертовски горячих и тяжелых башмаках. Не знаю, что было хуже, ботинки или еда. Я привык есть цыплят, зелень, горошек, кукурузный хлеб и прочие милые вещи. А эти рестораны Нового Орлеана. Никогда не забуду свою первую устрицу, этот кошмар, скользящий по горлу. Минули годы, прежде чем я притронулся к ним снова. Что же до пряной креольской кухни, из-за нее я чуть не заработал разрыв сердца. Нет, господа, мне больше по душе только что испеченные бисквиты, парное молоко и домашнее варенье. Бедный отец и не подозревал, как скверно мне было, отчасти от того, что я не подавал виду и, конечно же, ни слова не говорил, отчасти потому, что, несмотря на протесты матери, он получил юридическое разрешение держать меня у себя все это Рождество. Как-то он спросил: «Скажи по правде, не хочешь ли остаться со мной в Новом Орлеане?» «Я не могу. Что ты хочешь этим сказать? Меня ждет Сук и Квинни, мой любимый маленький терьер». «Но ведь ты меня любишь?» — спросил он. Я ответил «да», но, по правде, кроме Сук, Квинни и нескольких кузин, висящие над кроватью фотографии матери, никому любви не испытывал. Вскоре случилось чудо. Накануне Рождества, когда мы гуляли по Кеннелл-стрит, я замер на месте, заметив волшебную вещь в витрине магазина игрушек. Это была модель аэроплана с велосипедными педалями, достаточно большая, чтобы в ней сидеть. Аэроплан был зеленый, с красным пропеллером. Я решил, что если очень быстро крутить педали, он поднимется и полетит. Вот это здорово. Я увижу, как мои кузины стоят на земле, пока я летаю среди облаков. А этот цвет... Я смеялся. Это была первая вещь, которая чуть примирила меня с отцом, хотя он и не знал, почему я смеюсь. Ночью я молился, чтобы Санта-Клаус принес мне аэроплан. Отец купил елку, и мы довольно долго ее украшали. Тут я совершил оплошность. Под елку я поставил мамину фотографию. Когда отец увидел ее, он побелел и задрожал. Я не знал, что делать. Но он нашел выход. Он пошел в кабинет и принес бутылку и высокий бокал. Бутылку я узнал, потому что у моего дяди в Алабаме было много таких. Лунный свет. Он наполнил бокал и выпил залпом. После этого фотография все равно что исчезла. На волнах Радио Свободы вы слушаете рассказ Трумана Капоте «Одно Рождество». Итак, я ждал сочельника и волшебного появления Санты. Конечно, я никогда не видел воочию толстого, шумного, увешанного колокольчиками гиганта, проваливающегося в дымоход и раскладывающего подарки под елкой. Мой кузен Билли Боб, коротышка, но страшно умный, сказал, что это все вранье, нет такого существа. «Экий бред», — сказал он, — «верить, что есть Санта-Клаус, все равно, что думать, будто мул — это лошадь». Этот разговор происходил у нас во дворе. Я сказал, Санта-Клаус есть, потому что все, что он делает, это воля Всевышнего, а воля Всевышнего и есть правда. А Билли Боб, сплюнув на землю, двинулся прочь. Ну вот, еще один проповедник выискался. Накануне Рождества я всегда старался не спать. Я хотел услышать гордую поступь северного оленя на крыше и быть наготове у камина, чтобы пожать руку Санта-Клаусу. В эту ночь не спать было проще простого. В трехэтажном доме отца было 7 комнат, некоторые огромные, особенно 3, выходившие на патио, гостиная, столовая и музыкальная комната, где танцевали и играли в карты. 2 верхних этажа были украшены решетчатыми балконами, темно-зеленые железные завитушки были увиты плющом и пышными гроздьями алых крестовидных орхидей. Казалось, ящерицы высовывают красные язычки. Особняк был отделан безупречно. Лакированные полы, тут немного кружев, там чуть-чуть бархата. Его можно было назвать домом богача, но, вернее, это был дом человека с природной страстью к изящному. Для бедного, но счастливого, босоногого мальчишки из Алабамы было полной загадкой, как удается воплотить такую страсть. Но это не было тайной для моей матери, которая после окончания колледжа использовала все свое очарование, чтобы отыскать в Нью-Йорке жениха, способного позволить квартиру в Саттон Плейс и соболиные шубы. Нет, причина благополучия моего отца была ей хорошо известна, но она никогда не упоминала об этом, кроме одного единственного раза, много лет спустя, с тех пор, когда жемчуг впервые обвил ее укутанную соболиным мехом шею. В тот раз она приехала навестить меня в Снобскую школу в Новой Англии. Мое обучение оплачивал ее богатый и великодушный муж. Какие-то мои слова вывели ее из себя, и она закричала. «Так ты не знаешь, на что он живет? Эти яхты и круизы в Грецию. Дон Альфонс. Только подумать, сколько их у него было. Все вдовы, все богатые, очень богатые, и все старше его. Слишком старые, чтобы выйти за молодого. Вот почему ты его единственный ребенок. И вот почему у меня нет больше детей. Я была слишком юной, чтобы рожать. Но он ведь зверь, он меня разбил, искалечил. Куда бы я ни пошел, все смотрят на меня. Луна, луна над Майами. Все это в первый раз, так, милый, будь нежней. И, парень, разменяй монету. Куда бы я ни пошел, все смотрят на меня». Пока она говорила, я старался не слушать, ведь слова о том, что мое рождение искалечило ее, болезненно отзывались во мне. Строки этих песенок или какие-то похожие крутились у меня в голове, напоминая странные вечеринки, устроенные моим отцом в ту рождественскую ночь. Патио и 3 больших комнаты были наполнены свечами. Многие приглашенные собрались в гостиной, где елка блистала в мягком свете камина, но большая часть танцевала под граммофон в музыкальной комнате и патио. После того, как меня представили всем гостям, я отправился к себе наверх, но с террасы, на которую выходила моя спальня, мог видеть всю вечеринку, разглядеть всех танцующих. Я видел, как мой отец вальсирует вокруг бассейна, окружавшего фонтан с русалкой, с изящной дамой. Да, она была изящной, ее серебристое платье переливалось в пламени свечей, но она была старой, как минимум на 10 лет старше отца, а ему было 35. Внезапно я понял, что мой отец младше едва ли не всех собравшихся. Очаровательные дамы были ничуть не моложе хрупкой плесуньи в серебристом платье. Что же до мужчин, почти все курили душистые гаванские сигары, больше половины из них годились моему отцу в отцы. Сначала я не поверил своим глазам, когда увидел, как отец и его пожилая партнерша незаметно подобрались к нише, укрытой тенью алых орхидей, и там застыли в поцелую. Я был настолько испуган, настолько разгневан, что бросился в спальню, нырнул в постель и натянул на голову покрывало. Что понадобилось моему молодому симпатичному отцу от этой старухи? И почему все эти люди не идут домой ждать Санта-Клауса? Несколько часов я лежал без сна, ожидая, когда они разойдутся, и когда отец распрощался с последним гостем, я услышал, как он поднимается по лестнице и входит в комнату взглянуть на меня, но я притворился спящим. Заснуть я уже не мог. Меня подняли с кровати шаги отца на лестнице, его тяжелое дыхание, и решил подсмотреть за ним. Я притаился на балконе в тени плюща. С этого места я видел гостиную, елку и камин, в котором еще тлели угли. Больше того, я увидел отца. Он ползал под елкой, раскладывая свертки. Обтянутые пурпурной, красной, золотой, белой и голубой бумагой, они шуршали, пока он их перекладывал. Голова у меня закружилась, все было ясно. Если это подарки, предназначенные для меня, значит, они не посланы Богом и не принесены Санта-Клаусом. Нет, это вещи, купленные и запакованные моим отцом. Все это означало, что мой смышленый маленький кузен Билли Боб и испорченные мальчишки вроде него не врали, когда смеялись надо мной и говорили, что Санта-Клаус не существует. И самая грустная мысль — неужели Сук знала правду и обманывала меня? Нет, Сук никогда меня не обманет. Она верила. Именно так, несмотря на свои 60 с лишним, во многом она была еще большим младенцем, чем я. Я дождался момента, когда отец закончит свою возню и задует последние свечи. Я подождал еще немного, чтобы убедиться, что он заснул. Тогда я тихонько спустился в гостиную, где еще сохранился аромат гордений и гаванских сигар. Я сидел и думал, надо сказать Сук правду. Ярость, необычайной силой злость бурлила во мне. Она не была направлена против отца, хотя он и стал ее жертвой. Когда рассвело, я стал разглядывать ярлычки, приделанные к сверткам. Все они гласили «для Бадди» и лишь один «для Евангелины». Евангелиной была старая негритянка, день-деньской, пившая кока-колу и весившая 300 фунтов. Она служила у отца экономкой. Я решил раскрыть подарки. Уже рождественское утро, я на ногах, почему бы и нет. Не стану описывать, что там было. Рубашки, свитера и прочие невеселые вещи. Меня обрадовал только пистолет, стрелявший пистонами. Почему-то мне показалось забавным разбудить отца стрельбой. Это я и сделал. Пух, пух, пух. Он выскочил из своей комнаты, дико на меня глядя. Пух, пух, пух. «Бадди, черт возьми, что ты делаешь?» «Пух, пух, пух, прекрати». Я засмеялся. «Смотри, папа, смотри, какие замечательные вещи мне принес Санта-Клаус». Умиротворенный, он спустился в гостиную и обнял меня. «Тебе нравится то, что принес Санта-Клаус?» Я улыбнулся ему, он улыбнулся мне. Воцарилась нежная тишина, прерванная моими словами. «Да, а что подаришь мне ты, папа?» Его улыбка испарилась. Он сощурился удивленно, видимо, пытаясь разгадать соль моей шутки. Затем покраснел, словно стыдясь своих мыслей. Потом погладил меня по голове, кашлянул и сказал: «Знаешь, я подумал, стоит подождать, чтобы ты сам выбрал. Ты хочешь что-нибудь конкретное?» Я напомнил ему про аэроплан, который мы видели в витрине магазина игрушек на Кеннел-стрит. Его лицо вытянулось. Да, конечно, он помнит аэроплан и его безумную цену. Как бы то ни было, на следующее утро я уже сидел в аэроплане, представляя, как он взлетает в облака, а мой отец тем временем выписывал чек довольному торговцу. Были какие-то доводы в пользу того, чтобы послать аэроплан в Алабаму пароходом, но я был непреклонен. Аэроплан должен быть со мной в автобусе, на котором я уезжаю сегодня в 2 часа. Торговец позвонил в автобусную компанию, и вопрос был улажен. Но я еще не совсем отделался от Нового Орлеана. Проблема заключалась в большой серебристой бутыле лунного света. Скорее всего, из-за моего отъезда, может, еще почему, как бы то ни было, отец целый день от нее не отрывался, а в такси на пути к автобусу напугал меня, стиснув мне руку и хрипло забормотав: «Я тебя не отпущу. Я не могу отпустить тебя к этой психованной семье в их сумасшедший дом. Только подумай, чем они забивают тебе голову. Ребенку 6, уже почти 7 лет, а он говорит про Санта-Клауса. Это все они виноваты, все эти кислые старые девы со своими библиями и спицами, все эти пьяницы дяди. Послушай же, Бадди, Бога нет, нет Санта-Клауса». Он больно сжал мне руку. «Боже мой, порой мне кажется, что нам обоим, мне и твоей матери, лучше было бы покончить с собой». На самом деле он так и не покончил с собой, а вот мать 30 лет назад отравилась снотворным. «Поцелуй меня. Прошу тебя, пожалуйста, поцелуй меня. Скажи папочке, что ты его любишь». Но я не мог говорить. Я страшно боялся опоздать на автобус. Я боялся за аэроплан, привязанный сверху к нашему такси. «Скажи, я тебя люблю. Скажи, пожалуйста, Бадди, скажи». К счастью, наш таксист оказался милосердным человеком, потому что если бы не он, не проворные носильщики и дружелюбный полицейский, не знаю, что и случилось бы, когда мы добрались до места. Отец так напился, что с трудом стоял на ногах. но полицейский поговорил с ним, успокоил, придержал, а таксист взялся отвезти его домой. Но отец не ушел, пока не убедился, что меня усадили в автобус. Оказавшись в автобусе, я рухнул на сиденье и закрыл глаза. Я ощущал странную боль, страшную боль во всем теле. Я думал, что если сниму тяжелые городские ботинки, эти орудия пытки, мне станет легче. Я снял их, но загадочная боль не исчезла. Так и осталась со мной. Через 12 часов я уже был дома, в постели. Сук сидела возле меня в качалке, звук ее движения напоминал шум прибоя. Я попытался рассказать ей, что произошло, но, не договорив, заплакал, как-то по-собачьи заскулил. Она погладила меня по голове. Конечно, Санта-Клаус есть, но один человек не может выполнить всю его работу. Вот почему Господь распределил его обязанности между всеми. Вот почему каждый из нас Санта-Клаус. И я, и ты, даже твой кузен Билли Боб. А теперь спи. Сосчитай звезды, подумай о чем-нибудь спокойном, подумай о снеге. Жаль, что ты его так и не увидел. Но сейчас снег идет среди звезд. Звезды замигали, снег закружился в моей голове. Последнее, что я помню, это мирный голос Всевышнего, говорящий мне, что я должен делать. На следующий день я так и поступил. Я пошел с Сук на почту и купил открытку за пенни. Эта открытка сохранилась и по сей день. Я обнаружил ее в шкатулке отца, когда он умер в прошлом году. Вот что я написал. «Привет, пап, как ты? У меня все хорошо. Я учусь водить самолет. Так быстро, что скоро буду в небесах. Смотри, не пропусти». И да, я люблю тебя, Бадди.
В нем всегда жил обиженный ребенок. Именно обделенность детства сделала его таким жадным до дружбы. Раз его недостаточно любили родители, он восполнит это любовью самых блестящих и знаменитых людей Америки. Капота не знал, а может быть знал, но шел на это сознательно, что никому не удавалось долго быть хорошим писателем и одновременно любимцем света. Но он страстно хотел и того, и другого. Он до конца своих дней остался подранком.
Вывод профессора Хелен Гарсон, биографа Трумана Капоты. На «Волнах свободы» вы слушали его рассказ «Одно Рождество», а выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова о двух поэтах – Вере Павловой и Александре Блоке после рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый опыт разговора со страной по результатам года, проведенного Дмитрием Медведевым в кресле президента. Обсуждаем с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Отец Эльзы Кунгаевой, чеченской девушки, убитой бывшим полковником российской армии Юрием Будановым, намерен обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой добиться пересмотра решения об условно-досрочном освобождении Буданова. Такое решение принял в среду суд города Димитровграда. К концу года общая задолженность компании «Нафтогаз» Украины перед «Газпромом» превысит 2 миллиарда 100 миллионов долларов, заявил представитель «Газпрома». По его словам, контракт на поставку газа на Украину на 2009 год к 1 января может быть не подписан. Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным, сообщил помощник президента Аркадий Дворкович. Он не назвал конкретные цифры, сославшись на то, что есть разные расчеты. Президент России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам признал, что экономическая ситуация в стране сейчас не самая простая, но заявил, что ни дефолта, ни деноминации ожидать не следует. Российское оппозиционное движение «Солидарность» начало сбор подписей под обращением премьер-министру Владимиру Путину с призывом отказаться от повышения пошлин на ввоз иностранных машин. МВД России предупреждает, что ухудшение социально-экономической ситуации в стране может привести к массовым протестам. В городе Малгобеке в Ингушетии неизвестные открыли огонь по автомобилю начальника Малгобекского РОВД. Он не пострадал, убит его водитель. Общественная палата России на заседании в среду решила обратиться к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой наложить вето на законопроект, ограничивающий компетенцию суда присяжных. Россия и Сербия заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. В Москве, в частности, подписан договор о приобретении «Газпромом» контрольного пакета сербского нефтяного монополиста компании НИС. Соединенные Штаты подтвердили, что ведут с Грузией переговоры о заключении рамочного договора о партнерстве.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Не любить блока».
В России сейчас в ходу компакт-диски с чтением стихов самими поэтами. Тут ничего нового нет, но вот недавно еще одну комбинацию попробовали. Стихи поэтов читают другие поэты, опять же, в разных сочетаниях. То одного поэта несколько читают, а то один сразу нескольких. К последнему варианту склонили мою любимую поэтессу Веру Павлову, которая начитала 7 дисков 7 поэтов. Как водится, большую четверку Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам и еще троих – Есенин, Кузьмин и Блок. Вот с Блоком произошла некоторая заминка. Об этом сама Вера Павлова так говорит в одном интервью.
«Актеры читают ужасно. Совершенно невозможно слушать актерское чтение. Я долго колебалась, мне было страшно. Казалось, что здесь есть какое-то превышение полномочий. Меня начал терзать жуткий трепет к этим авторам».
Здесь нужен небольшой комментарий на тему актерского чтения стихов. Действительно, для человека, любящего и понимающего стихи, слушать актеров – тяжкое испытание. Актеры не читают стихи, они их исполняют, пытаясь придать строчкам тот или иной эмоциональный оттенок. При этом ведут речь так, что исчезают сами строчки, их строгая ритмическая последовательность, диктуемая стихотворным метром. Чем больше такой актер нажимает на эмоции, тем меньше исполняемое им похоже на стихи. Об этом есть работа Бориса Михайловича Хинбаума с упоминанием всяких курьезов в практике и теории актерского чтения. Наоборот, поэт, читая стихи, прежде всего, если не единственным образом, подчеркивает ритм стиха, и это правильно. Но вернемся к интервью Веры Павловой.
«Из всех 7 поэтов совершенно не моим оказался один. Совершенно не моим. Я еле наскребла 34 стихотворения вместо 40 положенных. Это Александр Блок. Абсолютно, абсолютно. Вот этот миф, который разрушился и не заменился другим. Вообще, он рухнул для меня полностью. Поэта Блока нет. Я так расстроилась. Я выбрала 30 с небольшим стихотворений, в которых нашла во что влюбиться. И потом мне показалось, что я нашла какой-то ключ вообще к этому поэту. Я читала на энергии отталкивания, потому что поняла, что блоковский культ прекрасной дамы – это предельное воплощение женоненавистничества. Я читала как женщина, которая отвечает ему. Я читала как оскорбленная им женщина».
Интереснейшее признание современной поэтессы, причем поэтессы немалой. Вера Павлова – одна из звезд нынешней русской поэзии, а многие скажут, что и ярчайшая из этих звезд. Она – поэт, вправе располагать своими симпатиями и отталкиваниями. Вообще так не бывает, чтобы лучшие любили только лучших. С другой стороны, из тех 7 поэтов, которых для собственного воспроизведения выбрала Вера Павлова, многие лучшим найдут как раз Блока, и ничего удивительного в том не будет. Известно и другое. Блока, например, не любил Бродский, говоривший о его водянистых стишках. Бывают странности вкуса, но я, например, люблю всех троих, и Блока с Бродским, и Веру Павлову, в каковой своей любви неоднократно признавался и, так сказать, расписывался. Не касаясь пока что персональных идиосинкразий, можно попытаться понять, почему Блок может не нравиться современным поэтам. Что в нем, в Блоке, такого, что не приемлет нынешнее ухо? Моя гипотеза такова. Новые великие приучили нас видеть в стихотворении опус, вещь. Твердограненный, четко оформленный словесный комплекс. Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Заболоцкий дают сделанную вещь со всеми краями и гранями. Блок не такой. Он дает нам не вещь, не результат, а как бы процесс. У него одно стихотворение не отделяется от другого. Это сплошной поток, некий газ, создающий собственную микроатмосферу. Для раннего блока это характернее, позднее он изменился. Но действительно, выбрать из моря этих туманностей 34 твердых куска, некие, так сказать, звучащие раковины, должно было показаться нелегким делом. Это общие соображения. Так может сказать о блоке кто угодно, но Вера Павлова нашла свой очень интересный угол зрения для того, чтобы дезавуировать блока. Она увидела в нем женоненавистничество. И тут я со своей стороны могу сказать только одно слово – «браво». Это, если и недостаточное, то необходимое суждение о блоке, которое нужно принимать в любом разговоре о нем. Я давно уже, лет 10 назад, не меньше, написал работу о Блоке, пытаясь увидеть темы его поэзии и весь его поэтический облик, исходя из того представления о нем, которое Вера Павлова назвала женоненавистничеством. Работа моя называлась «Жена». Я обыгрывал Блоковые строчки «О, Русь моя, жена моя». И тот делал вывод, что Блока с Русью следует развести, он ей не муж. Эту мою статью не взял ни один русский журнал. Я напечатал ее в Израиле, где в то время выходил пристойный журнал под названием «Нота Бене». Русский литературный ритуал и кодекс литературного поведения мало изменился с советских, а до и викторианских времен, несмотря на все взрывы и диверсии, произведенные новейшей литературой. Блок – классика. Классиков трогать нельзя». Между тем, в Блоке не понятие 1/10 из всего им написанного, если не принять во внимание, вообще не догадаться о том, что он действительно был женоненавистник, а сказать точнее, репрессированный гомосексуалист. Представление о Блоке как о каком-то донжуане Серебряного века, мимо которого якобы не прошла ни одна из тогдашних поэтесс, – миф. И ведь нельзя сказать, что он сам этот миф создавал, отнюдь нет, это тогдашние поэтки такую чернуху раскидывали. Есть долго скрывавшийся документ, воспоминания Любови Дмитриевны Блок, жены поэта. С какой только грязью не смешивали эту женщину. Ахматова, та прямо назвала ее записки порнографией. На самом деле, этот документ – записи молодой, совершенно неопытной, растерявшейся женщины. Лучше сказать, девушки. Ну, вот такой, к примеру, отрывок.
Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро в первые же 2 месяца погасла, не успев меня вырвать из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез. Я до идиотизма не понимала ничего в любовных делах, тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого необыденного мужа, как Саша. Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это астартизм и бог знает еще что. Когда я говорила ему о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его, опять теории, такие отношения не могут быть длительными. Молодость все же бросала иногда друг другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со злым умыслом моим, произошло то, что должно было произойти. Это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.
Так называемая любовная лирика Блока – имитация любви. Он куда-то едет на какие-то предполагаемые острова, входит в какие-то комнаты, освещенные кровавым закатом, но любви нет, самого любовного акта у Блока не найти. Зато можно найти такие стихи в цикле «Черная кровь». «Над лучшим созданием Божьим изведал я силу презрения, я палкой ударил ее, поспешно оделась, уходит, ушла, оглянулась пугливо на сизые окна мои». И нет ее. В сизые окна вливается вечер ненастный, а дальше за мраком ненастья горит заревая кайма. Далекие влажные долы и близкое бурное счастье. Один я стою и внимаю тому, что мне скрипки поют. Поют они дикие песни о том, что свободным я стал, о том, что на лучшую долю я низкую страсть променял. Блок не любил женщин, он им уступал, так это у него называлось, из того же цикла «Черная кровь». как первый человек, божественным сгорая, хочу вернуть навек на синий берег рая тебя, убив всю ложь и уничтожив яд. Но ты меня зовешь, твой ядовитый взгляд иной пророчит рай. Я уступаю, зная, что твой змеиный рай — бездонный скуки ад». И дело ведь совсем не в стихах о прекрасной даме с их нарочитым млением на пороге некого таинства с постоянным рефреном «Но страшно мне, изменишь облик ты». Все стихи Блока строятся на этой энергии отталкивания женщины. Его поэтический архетип, если хотите, Иосиф Прекрасный. Но все эти персональные идиосинкразии немного стоят, если на этой основе не вырастает нечто сверхличное. В литературе о Блоке давно уже и непререкаемо установлена эволюция его лирической героини. Прекрасная дама, спадая с небесных высот, становится проституткой. Гениальный манифест этой трансформации – незнакомка из второго тома. И мне очень бы хотелось услышать, как Вера Павлова трактует это сочинение. А третья, последняя модификация – Россия. И тут главный у Блока. Рыцарь прекрасной дамы готов поднять свой меч за Россию, жену. Тут-то и происходит окончательный надлом, можно сказать, крах. Это крах 12. Окончательная ипостась России – гулящая девка Катька, и Блоков Христос поспешает от нее с 12 разбойниками. Христос в 12 – не высшее благословение революции, а окончательная капитуляция поэта, окончательный отказ от России. И не Катька плоха, а он бессилен. Таков эпилог русской поэзии этой летописи русского рыцарствования. Как писали тогдашние философы, в России не нашлось светоносного мужеского начала, способного спасти погибающую страну, представленную величайшим национальным поэтом в образе гулящей девки. Такова эта русская мистерия, таков Блок. Этот, вне всякого сомнения, мистериальный русский поэт. Это очень интересно, почему не любит Блока поэтесса, с которой сегодня связываются самые высокие поэтические ожидания. Может быть, дело не в Блоке, и действительно иные времена идут, и близок некий мужественный спаситель. «Здравствуй, князь», как в таком случае сказал бы сам Блок.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Не любить Блока». Выпуск радиожурнала «Поверх барьера» завершает рождественская джазовая передача Дмитрия Савицкого.
В английском переводе Библии 17 века King's James Bible в послании святого апостола Павла Ефесянам есть такая фраза: «Пойте псалмы, гимны, духовные песнопения в сердце своем, создавая мелодии Господу». Первые спиричуалс были песнопениями черных африканских рабов США. Сегодня традиционно на Рождество джаз на свободе будет посвящен духовным песнопениям. У микрофона Дмитрий Савицкий. Начнем с классики.
In Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way
down,
down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Thus spoke the Lord, bold Moses said,
Let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down.
In Egypt land. Tell old Pharaoh.
Let my people go.
«Go down, Moses» – «Иди, Моисей, к фараону и скажи ему, чтобы отпустил мой народ» – записанный в феврале 1958 года для «Верф» знаменитый диск Луи Армстронга «Луи и Святое Писание». Эдмонд Холл – кларнет, Трамми Янг – тромбон, Билли Кайл – рояль, Джош Барнс – гитара, Морт Херберт – контрабас, Барретт Димс – ударный, Сачмо – труба и вокал. Духовные песнопения в исполнении Армстронга можно назвать постановочными, почти театрализованными. Это чаще всего пересказ библейских событий, жалобы на тяжелую жизнь и упование на Господа. Махалия Джексон, несомненно, была самой великой исполнительницей госпелс и спиричуэлс 20 века. В ее голосе даже не звучит, а гремит вера. Ритмически она подчас близка к трансу.
Jesus say, come unto me, I am the way. Keep your hand on the plow, oh Lord. When my way get dark at night, know the Lord will be my light. Keep your hand on the plow, oh Lord. About me as much as you please. Before you talk, the more stay on the knee. Keep your hand on the plow, oh Lord. When I get to heaven, go sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. Sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow. Hold on. My robe gonna fit me well. Try it on at the gates of hell. Keep your hand on the plow. Hold on.
Keep your hand on the plow. В этом песнопении Святое Писание сравнивается с плугом, несомненный метафорический намек на то, что вера перепахала душу людей. Это запись 54 года. Махалия Джексон аккомпанировал ансамбль Falls Jones. Более приземленные церковные песнопения, или скорее проповеди в стиле spirituals, нужно искать в американской глубинке. Вот, к примеру, реверенд Эндерсон Джонсон, поющий о виски и самогонке, буквально «Господу это не нравится». «God don't like it».
Every once in a while, just to speak their sober minds. But when they get caught up in a trap, they put that blame on shine. But God, they don't like it.
I don't either.
And God,
no.
Like it.
I don't either.
And God,
whoa,
like it.
I don't either. Sin and shame.
Lord, they tell me the yellow corn, it makes the very best kind.
But you better turn the cord in the bread and stop that drinking moonshine. Because Gordy don't like it.
I don't need the
Gordy.
No, I don't need the
Gordy.
Whoa, I don't need the sin in his shame.
Well, this country's going to be lost if it keep on the way it's going. We can't hardly have a little church in town, for the preacher's all drinking moonshine. But Gordy don't like it.
I don't need the
Gordy.
No, I don't need.
Whoa,
I don't need no sin.
Well, the preacher went to the sister's house. She asked him to rest his hat. Now he began to laugh and grin. So, sister, tell me where your husband at. But God, it all I
know. Oh, I don't need no
sin. Man, God, it all
I know. Oh, I don't
need no sin. Man, God,
it all I know. Oh, I don't need no sin.
Lord, some of these sisters in the churches now singing in the choir. And on the usher board, too, they used to wear the dresses so short, Lord, the people had to talk. But they done changed that style, they wear them so long, they can't hardly walk. But God, it don't like
whoa,
it.
I don't need the
man, God,
no,
it.
I don't need
man, God, it.
Well, I don't need the sin.
I know it don't like my song. I spoke my sober mind. I won't take back
no God don't like it. Господу это не нравится. Господу не нравится самогон. Ему не нравится, когда мы напиваемся. Стыд и позор. Я против пьянства. Весьма нравоучительный реверенд Эндерсон Джонсон с неизвестными вокалистами Майами январь 53 года.
Oh, Jesus gave me water. Jesus gave me water. Jesus gave me water. I want to let his praises swell. Jesus gave me water. Jesus gave me water.
А вот и более здоровый напиток, простая вода. Хотя и здесь, в песнопении «Иисус напоил меня», «Jesus gave me water», смысл двоится, так как жажда может быть и духовной. Это еще один пример типичной провинциальной вокальной группы, одной из сотен, чье творчество посвящено служению Всевышнему в этой форме духовных песнопений, spirituals и gospels. «Jesus gave me water».
Jesus gave water. Jesus gave water. I wanna let his praises swell. Jesus gave water. He gave that woman water. Gave living, loving, lasting water. And it was not in bread. Well, on that woman he had pity. She ran back to the city, crying glory, hallelujah, and did his wonders tell. She left my Savior singing. She came back to him bringing the town seated water, Lord, and it was not in the well. Yes, gave water. Jesus gave water. Jesus gave water. I want to let his praises swell. Jesus gave that woman water, gave her that loving, lasting water, water, and it was not in well, Lord, that woman left for shouting. There was no room for doubting that she had met a Savior who did her wonders tell. Every time she doubted him, she started to think about him, the man that gave her that water, Lord, and it was not in the well.
Иисус напоил меня. Jesus gave me water. Вокальная группа Soul Stirrers. Именно на пробуждение души направлены были духовные песнопения. Запись сделана в Голливуде, Калифорния, в марте 51 года. Ну и под снежный занавес еще один вокал-пересказ Сачму с диска «Луэн Холли Бук». Пересказ легенды о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. Этот спиричуал называется «Ну не лил ли дождь?» «Didn't it rain?»
Now it rained 40 days and 40 nights without a stopping. Noah was there when the rain started dropping. He was so very busy because the rain wasn't stopping that he couldn't hear the angels when they moaned.
Brothers, now didn't it rain?
Children, children,
my
darling,
didn't it rain?
40 days and 40 nights you couldn't see. Some climbed a mountain, some climbed a tree. Some were busy roaring, shouting, no, rescue me. That he couldn't hear the angels when they moaned.
Sisters, now did it rain?
Yes, yes, you do. The people was going from door to door, crying, oh no, won't you take
Didn't it rain? Луи Армстронг, вокалы труба, Эдмунд Холл, кларнет, Трамми Янг, тромбон, Билли Кайл, рояль, Джордж Барнс, гитара, Морт Хербет, контрабас, Барри Димс, ударные, записанный 50 лет назад диск Армстронга «Луи и Святое Писание». Мне остается лишь пожелать вам радостного и теплого Рождества и распрощаться с вами до новогоднего вечера. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. Веселой вам предновогодней недели и Merry Christmas!
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».